Добрый день, дорогие друзья! На волнах православного радиоканала «Воскресенье» вы слушаете программу «Записки краеведа». Напоминаю, у микрофона для вас работает Мария Заостровных. Сегодня у нас в цикле очень интересный гость. Я рада вам представить Светлану Гацуленко, гид-исследователь городских пространств. Светлана, здравствуйте!
Здравствуйте, Мария!
Темой нашей сегодняшней программы станет один из районов нашего города Екатеринбурга, города, в котором наша радиостанция и расположена, Юго-Западный район, так он называется. Сегодня про это поговорим. Но для начала, Светлана, я хотела бы у вас узнать о том, как судьба злодейка, или, может быть, наоборот, не злодейка, привела вас на вот этот самый путь исследования городских пространств. Откуда такой интерес к нашим районам, к нашему городу?
Ну, я вам честно скажу, видимо, склонность к исследованиям городских пространств была у меня, сидела во мне уже давно. Потому что еще учась в университете, было это, слава богу, почти 25 лет назад, я стала учиться на курсах тогда Бюро международного молодежного туризма «Спутник», обучалась работе экскурсовода. Но потом начались 90-е годы, как-то у меня не сложилось с этим, и долгие годы меня судьба бросала по другим весям, в том числе много лет я работала помощником руководителя достаточно крупного предприятия. А вот год назад уральский филиал Государственного центра современного искусства объявил о программе «Школа авторских маршрутов». И во мне снова что-то всколыхнулось. Я вспомнила вот свои забытые знания и желания, скажем так, и прошла обучение на этом курсе. Несколько было моментов, которые привели меня к экскурсии по Юго-Западному району. Во-первых, моя коллега по этому курсу, Алена Кунилова, по итогам обучения сделала совершенно чудесную экскурсию по улице Бажова. Я, побывав на ней, мне стало как-то немножечко обидно даже за свой район Юго-Западный, который обычно называют спальником, медгородком, считают, что там нет ничего интересного. И мне захотелось создать что-то такое же, аналогичное экскурсии Алены, чтобы жители района также проникли с любовью к нему, как теперь любят жители улицы Бажова свою улицу благодаря вот Алёниным действиям. А второе, то есть, что меня привлекло, то есть это был определенный вызов, да, потому что экскурсия по спальному району – это что-то необычное.
Но это не центр города, да, где все утыкано. Да. Достопримечательностями есть что посмотреть.
Поэтому, да, давайте подумаем еще о втором посыле. Меня всегда удивляло, например, как бы неярко выраженное, скажем так, осторожно, чувство наших горожан по отношению к месту, в котором они живут. Вот если вы, например, на форуме зададите вопрос, на любом форуме, причем в форме «За что вы любите Екатеринбург?», скорее всего, с бешеной скоростью вам выдадут пунктов до 13, чертовой дюжины нехорошее число, «За что люди ненавидят?». Но с трудом могут сформулировать даже три места достопримечательности, которые можно показать гостям. При том, что я веду экскурсии много для гостей города, и гости города восхищаются городом, в который они приехали. Получается вот такой странный контраст между мнением гостей города и жителей, которые живут в этом
городе.
Ну,
с гостями-то все понятно. Они приехали на новую территорию. Тут у нас все-таки необычные красивые здания, новостройки. И им есть чем повосхищаться, на самом деле.
Да, ну да, давайте продолжим эту мысль. Есть у горожанина, у современного, мне кажется, есть несколько таких внутренних комплексов. Первое, он считает, что раз он здесь живет, тем более, если здесь он родился, то он уже и так все знает об этом месте, в котором он живет, и узнавать ему ничего не надо. А второй, это тоже синдром горожанина, как я сейчас его называю, это то, что он в любой момент может это узнать, но тоже никогда не узнает, потому что, да, находятся гораздо более важные дела. Вот, и получается, что вот такой вот, как мы смеемся над москвичами, которые никогда не бывают над Красной площадью, на самом деле мы сами ничуть не лучше. То есть мы живем в одном месте, движемся, как я говорю, по определенным временным и пространственным коридорам, не можем сделать шаг в сторону и разглядеть что-то интересное именно в том месте, в котором мы живем.
Да ладно, шаг в сторону, иногда не хватает времени даже просто на то, чтобы остановиться по пути на работу и понаслаждаться вот теми видами
совершенно
красивых
верно.
Домов старинных, которые у нас еще сохранились, и просто отметиться вот в этом моменте времени и понять, что город-то красивый, и на что посмотреть есть.
Да, совершенно верно. То есть вот именно вот эти все как бы мотивы и подвигнули меня к тому, чтобы появился вот этот вот маршрут по юго-западному району. Но появился он не сразу, конечно, потому что как для любого человека творческого на это ушло время, он должен был сначала сложиться в моей голове, потому что интересные факты, они накапливались, но выложить их маршрут, по которому можно пройти, я думаю, любой экскурсовод знает, что это не так-то легко. Стимулом еще послужило то, что у нас Музей истории Екатеринбурга в этом году получил президентский грант на исследование истории 7 районов города. Это вот у нас так совпало, это движение друг к другу. У меня получился вот еще какой-то, появился вернее, вот еще какой-то внешний стимул, да, для того, чтобы разработать вот эту экскурсию. И вот она родилась. 30 июня была премьера, и достаточно успешная, я считаю.
Года.
Да, этого года была премьера. В общем-то, все участники остались довольны. Я тоже очень довольна, потому что когда от людей получаешь вот эту вот ответную реакцию теплую, это, конечно, очень греет создателя, скажем так, этого продукта.
Так, ну что, давайте начнем рассказывать нашим радиослушателям о интереснейшем районе, районе с интереснейшей историей нашего города, о юго-западе. Насколько я знаю, где-то в начале 60-х на Торфяннике все это началось, ну, то есть тогда там был Торфянник. Вот, сколько уже получается, 40,
60 лет, да.
Уже район. То есть он довольно молодой.
Да, но я выделяю, конечно, еще так называемую историю пред-юго-запад, как я для себя называю этот период, потому что, конечно, вот в конце 50-х, в начале 60-х годов журналисты тогдашние писали «Город шагает на пустырь», там были такие военные заголовки, да, то есть наступление на юго-запад, но мы же понимаем, что это все равно любой пустырь, он не совсем пустырь. То есть, например, на картах 19 века, если мы посмотрим, то тут, да, два болота, Камышинское, Черемшанское, и больше ничего нет. Причем даже Черемшанское болото частично заходит в своей территории, на территорию Новотихвинского девичьего монастыря. Уже в начале 20-х годов, века 20-го, опять же, да, мы здесь видим, что болота заменились торфяниками. То есть начала разработка торфяников, то есть мы понимаем, что человек уже вмешался в среду. И плюс появляются, вот, во-первых, у нас в 1846 году здесь появляется Иоанно-Предтеченский собор, вот, практически рядом с которым мы сейчас находимся, появляется, соответственно, кладбище при нем. Чуть западнее получается у нас и Магометанское кладбище появляется. Ну и, честно говоря, несколько мест, которые не очень там приятны, типа скотомогильника и прочих вот вещей. Ну, то есть что-то уже все равно, кирпичный завод, кстати, да, еще был. Вот, поэтому, то есть что-то уже на этой территории есть. А торфоразработки, как мы знаем, они ведутся для нужд электростанции на Зеленом острове, которая в то время вот как раз была запущена. То есть город уже нуждался в электроэнергии, и начались вот такие вот работы. Больше того, значит, долгие годы, вот начиная с 20-х, когда Свердловск у нас, это советский Свердловск, мы знаем, этот период был центром огромной Уральской области, в город хлынула куча людей, которых, по сути дела, было негде жить, потому что дореволюционный Свердловск – это 45 тысяч населения всего. Вернее, дореволюционный Екатеринбург – это оговорка была. Вот. И люди селились просто фактически в землянках. И одна из вот этих вот нахаловок, так называемых, она и была на территории современного участка улиц между Репино, Посадской и Гурзовской. Да? То есть тут вот был такой, можно сказать, несколько даже дикое место, получается, было. И вот в конце 50-х годов как бы взоры городских властей, будем так говорить, и устремились на этот участок, так как торфоразработки были уже завершены практически, то есть электричество стало получать из других источников, а земли эти были непригодны для сельхознужд или для какой-то промышленной застройки, ну и в силу того еще, что они были очень пожароопасны, эти бывшие торфяники.
Ну, что делать? Надо строить дома.
Срочно. Ну, примерно так, на самом деле в Москве, по иронии судьбы, случилось примерно так же, там же же тоже развитие в юго-западном направлении, да, то есть, ну вот, и возникла одновременно потребность в большом жилищном строительстве, потому что мы знаем, что стартует вот эта вот хрущевская реформа в строительстве, когда, значит, строительство Сталина с их помпезностью и, ну, вообще говоря, долгим и дорогим строительством было прекращено на некоторое время, и началась эра домостроительных комбинатов и строительство вот этих вот хрущевок. Они, в принципе, они, надо говорить, дать им должное, они выполнили свою задачу, потому что в 1955 году без жилья оставалось еще порядка 20 миллионов человек по всей стране, а в 9 лет с 1955 по 1964 год переселили в новое, благоустроенное, подчеркиваю, жилье, 54 миллиона человек по всей стране. Поэтому, когда мы говорим о хрущевках, мы должны, конечно, это понимать, что перед хрущевским строительством стояла совершенно определенная задача. Люди вот из этих вот землянок, полуземлянок, домов с печным отоплением переселялись именно в отдельные квартиры. То есть тогда именно появилась идея, что каждой семье по отдельной квартире, потому что вот недавно даже в интернете мелькали материалы, что в 20-е годы была выделена норма в 4,5 квадратных метра на человека, и все. То есть речь шла, то есть о выделении какого-то угла, как тогда говорили, а, конечно, не о благоустроенном жилье. И вот город взглянул на вот этот вот так называемый пустырь. Появились методы уже осушения болот, хотя жители первоначально этих торфяников вспоминают, что они периодически выбегали и тушили пожары, возникающие то там, то тут. Причем был выбран как раз метод поэтапного осушения, потому что как бы пожароопасность уже осушенных, но еще не застроенных участков была высокая, поэтому вот да, по кусочкам осушали и начинали строить. Для нашего города еще что характерно здесь, что это было, пожалуй, первое строительство для именно городскими властями, ну, пожалуй, за исключением домов горсовета, которые были построены в центре в 20-е годы, именно для нужд так называемого большого заказчика, трудящегося страны советов. То есть это не ведомственное жилье, не строительство для нужд завода, потому что даже все наши городки 20-х, как мы знаем, городок чекистов, военведов, юстиции, то есть они даже вот в своих названиях хранят все равно ведомственную
принадлежность. То есть начали строить для простого народа, да, наконец-то.
Да, наконец-то. То есть вот это вот был вот такой вот важный этап, который я вот тоже своим экскурсантам подчеркиваю. И это было единое градостроительное решение, что у нас частично было потеряно, наверное, в 90-е годы, когда одновременно закладывались, значит, коммуникации, общественное здание, транспорт подводился. То есть это вот такое большое, комплексное градостроительное решение. Вот это у нас такая отличительная черта, я считаю, застройки юго-западного района, да.
Сколько времени он строился? Ну, то есть если вот всего 60 лет где-то району, то лет 40 он, наверное, строился, мне кажется. Ну, активная эта фаза, понятно, она где-то лет 20 же?
Ну, да, вот я для себя, ну, вот как исследователь, больше вроде никто пока на исследование юго-западного района не претендует, поэтому я для себя, чтобы мне было проще так понимать, выделила два основных этапа застройки. Это вот первый, про который мы с вами уже начали говорить, который в 59-м году начался, и это было строительство в зоне, получается, улиц Московской, Репина, Ясная, получается, Посадская, примерно вот этот вот квадрат, мы скажем так, или многоугольник, уж там как-нибудь можно определить эту геометрическую фигуру, да. Город спускался с Московской горки туда вниз. Причем что было характерно для этого строительства? То есть вот там вот типичные хрущевки. 60-70-квартирные дома, они строились по точным так называемым методам. Сначала один подрядчик возводил нулевой цикл, это фундаменты, и даже частично, пишут, выполнял благоустройство. Потом выходил другой подрядчик и собирал коробку дома. Вот коробка 60-70-квартирного дома собиралась за 20 дней. И даже к 24-му съезду КПСС один из этих домов собрали за трое суток. У меня вот есть фотография. Да, ну тогда,
то
есть темпы были просто колоссальные, то есть по 100 тысяч квадратных метров жилья, то есть в какие-то годы там сдавалось, поэтому я еще раз подчеркиваю, что это было, конечно, такое массовое жилищное строительство, и оно во многом решило проблемы проживания для людей именно в благоустроенном жилье. Вот, а еще через 2 месяца после вот этой вот сборки, то есть заканчивались отделочные работы, и дом должна была принимать государственная комиссия. Вот так, то есть вот такие темпы строительства были. Причем надо, конечно, наверное, вспомнить, что вот такой вот марш-бросок на юго-запад выполнен был под руководством будущего первого президента России Бориса Николаевича Ельцина, потому что 1963 года он был главным инженером домостроительного комбината, а позже стал уже руководителем. Вот, поэтому во многом благодаря ему и появился у нас такой вот новый район.
Новый район. Ну да, кстати, Дом науки и техники, который до сих пор стоит, и я, насколько понимаю, еще действует,
да,
он же
да.
открывал. И, кстати, еще есть история о том, что, не помню, к сожалению, год, но рухнул ночью один из пролетов строящейся пятиэтажки, и вот Борис Николаевич, к сожалению, не получил полагающийся ему орден Ленина.
Да, да, эта история, да, совершенно была, она долгое время была закрыта, но вы сами понимаете, у нас как бы не любили такие истории публиковать.
Ну, никто не пострадал, и ладно.
Нет, он был в стадии строительства, это дом на перекрестке, получается, ну вот где у нас сейчас развязка на Большакова, угловой дом на улице Посадская, его угловая секция обвалилась, потому что, если вы вспомните, там разница в высоте достаточно как бы между крайними его точками очень большая. И на самом деле, ну, по тем исследованиям, которые есть в строительных журналах, то есть там подрядчик на уровне, то есть и делали-то это зимой, в общем, там напряжение бетона возникло из-за этого. Слава богу, дом не был заселен, но вот тем не менее, хоть это как бы официальное расследование было проведено, публиковали информацию только в закрытых строительных журналах, ну да, Борис Николаевич лишился тогда ордена Ленина.
Ну, главное, что никто не пострадал, быстренько все построили, орден не дали, историю закрыли.
Да, ну дом стоит до сих пор, то есть его восстановили, дом стоит, и, в общем, да, никаких видимых на нем, скажем, дефектов явно не наблюдается.
Даже таблички не висит, что первый президент когда-то из-за этого не получил премию. Что можно в районе посмотреть сейчас современному жителю, тому, кто там живет, и тому, кто, может быть, после нашей программы решит отправиться на исследование этого района?
Ну, раз уж мы с вами вспомнили Дом науки и техники, сразу скажу, что в Доме науки и техники у нас до сих пор работает знаменитое Уральское общество любителей естествознания, УАЛЕ. Ну, то есть, если вот вы не знали, то во время,
значит... Такое у нас есть.
Да, нет, ну вы, наверное, знаете его историю о том, что оно было создано еще там во второй половине 19 века, значит, с нашими знаменитыми краеведами. Ну вот для меня, честно говоря, совершенным открытием было, может быть, тоже такое наивное представление я имела, но, наверное, не я одна, то есть мне казалось, что это история из далекого прошлого, но когда мы во время, так сказать, экспедиции в юго-западный район вместе с сотрудниками Музея истории Екатеринбурга обнаружили абсолютно действующее общество со своим музеем в Доме науки и техники, это было вот совершенным открытием для нас, поэтому они открыты, то есть... Как бы
можно зайти,
да, посмотреть минералы у них там представлены, то есть это вот совершенно работающее научное общество, которое вот несет вот эти вот идеи науки, да, по-прежнему в жизни, это очень интересно. Что еще? Ну, во-первых, мы должны сказать, что на самом деле Юго-Запад – это не только спальный район, несмотря на то, что такая как бы идея в народе живет и местами побеждает, да. Есть у нас часть ведомственных предприятий с очень интересными музеями. Вот недавно мы с Музеем истории Екатеринбурга побывали тоже в совершенно чудесном ведомственном музее Свердловской областной клинической больницы №1.
Там есть музей?
Там есть музей, да, вот...
Ничего
если вы не
себе.
Знали, причем...
Нет.
Да.
Правда, притом я там лежала несколько раз, и как-то даже мысли не приходило о том, что может быть в таком месте музей.
Причем довольно интересный музей. И работает он тоже, ну, правда, в рабочие дни, с 8 до 5 вы можете спокойно туда зайти. Это если вы стоите лицом к больнице, главному корпусу, то направо пройти через действующий, как вы, наверное, знаете, там храм сейчас действует, вот прямо через храм. проходим налево по лестнице, и на втором этаже будет прекрасный музей. Вот, поэтому тоже рекомендую, если кто там не был. Кстати, Музей истории Екатеринбурга организует, как бы организованные экскурсии вот в эти ведомственные музеи, поэтому можно следить за информацией, там регистрироваться, и тогда не одному ходить, а уже с группой. Ну, если кто любит вот групповые посещения организованные, то можно и так. Также у нас есть микрохирургия глаза, МНТК микрохирургия глаза проводит экскурсии по своей территории, по своему корпусу, то есть туда можно попасть. На территории нашего района действует, работает, вернее, Екатеринбургский художественный фонд, вот что интересно, да, на улице Надждива Ануфриева их корпуса расположены, то есть все монументальные памятники не только Екатеринбурга, но, можно сказать, и достаточно большой части страны, они рождаются вот тоже на юго-западе, получается. Поэтому можно, у нас очень много тоже музеев получается, то есть кроме того, чтобы, конечно, мы на своей экскурсии разглядываем хрущевочки, застройку 90-х и современную застройку у нас появляется уже такая достаточно интересная. Ну вот у нас есть вот такие вот музеи. У нас есть большой спортивный кластер, да, в районе улицы Шаумяна, где у нас училище Олимпийского резерва, Екатеринбургский колледж физкультурный, и там тоже есть музеи. Ну, в училище точно есть, насчет колледжа у меня, к сожалению, пока нет информации, но я буду ее разыскивать, естественно.
Ну, на самом деле, вот за что я люблю юго-западный район, так это за его большое обилие каких-то зеленых насаждений, огромнейшие парки с замечательной инфраструктурой, то есть там и с собакой можно погулять, и спортом позаниматься, и побегать, да и просто понаслаждаться природой. Вот, поэтому, дорогие друзья, у нас в последнее время стал такой очень интересный формат развиваться, как прогулки по городам, авторские экскурсии. Я думаю, что это не только у нас в Екатеринбурге. Если вы вдруг живете не в нашем городе, то поищите информацию в интернете. Я думаю, что в вашем городе что-то такое вы найдете. И на самом деле это очень интересно, потому что когда открываешь свой город с какой-то необычной стороны, это всегда очень интересно, увлекательно и познавательно. Вот, поэтому, дорогие друзья, путешествуйте. Развлекайтесь, пока на улице тепло и лето, а мы будем вам помогать. Сегодня, напомню, в гостях у нашей программы была гид-исследователь городских пространств Светлана Гацуленко, а программу «Записки краеведа» для вас провела Мария Заостровных. Спасибо за внимание и до новых встреч на волнах радиоканала «Воскресенье».